Спасибо большое за то, что позволили мне быть на этой неделе с вами. Я ожидал этого дня, чтобы увидеть вот это здание, потому что это здание новое для меня, я еще не видел этого класса. Слышать о вашем желании обучаться — это такое ободрение для моего сердца. Эх, мне было так жалко, что мне не разрешили русский язык преподавать вам. Мой отец был баптистским пастором. Он сейчас уже с Господом 3 года. Поэтому я вырос в доме пастора. Вырос в любви к церкви. Примерно в возрасте 9 лет я помолился молитвой принятия Иисуса. Я был довольно-таки неплохим ребенком, когда рос. Семья или там родственники, друзья из церкви не боялись нас приглашать в гости, что мы все разрушим вокруг, как дети. Я был довольно-таки послушным. Когда я подрос, я не делал многих вещей, которые делали другие подростки. Когда я поступил в колледж, в университет, я начал участвовать в разных христианских организациях там на территории этого университета. Занимался музыкальным служением и другими различными служениями на территории лагеря, на территории университета. И я увидел одну очень красивую такую девушку, которая занималась тоже служением. Я начал искать отношения с ней. В тот момент я уже в церкви отца работал с молодежью, преподавал. В конце концов, эта молодая девушка и я, мы поженились. Я написал некоторые такие церемонии, свадебные церемонии для церкви нашей, которую мы использовали. И примерно через 5 или 6 лет после того, как мы поженились уже, я только пришел к Христу и обратился.
So I know what hypocrisy is, looks like.
Я знаю, как выглядит лицемерие, потому что я жил в нем. Первые месяцы после того, как мы поженились, моя жена стала очень сильно переживать обо мне. Она могла видеть, что я жил 2 различными жизнями. У меня была такая общественная жизнь. Мы с ней участвовали в такой музыкальной группе, которые ездили по разным местам и проводили концерты. Я писал христианские песни. Некоторые из этих песен даже попали в, знаете, в такие типа хит-парадов, ну, можно сказать, соревнований музыкальных, в которых я даже побеждал. Когда мы были на каких-то концертах в разных церквях, я знал, что нужно говорить, как правильно отвечать. Но моя жизнь дома, моя личная жизнь была абсолютно другой. Я ужасно относился к своей жене. Она начала видеть, что мне абсолютно не важно было, есть ли в моей жизни грех или нет. И она начала молиться обо мне. И она начала действительно жить благочестивой жизнью предо мной. Отец мой был пастором церкви. И она не думала, что она должна была кому-то говорить о тех трудностях, которые у нас возникли. Но в течение 5 лет наш брак, можно сказать, по спирали шел ниже и ниже.
But eventually, God began to answer her prayers in a way that she didn't imagine.
Но, наконец, Бог начал отвечать на ее молитвы таким образом, которым она даже и не представляла. Она молилась, чтобы я каким-то образом вернулся на правильный путь. Но то, что Бог делал на самом деле, Он привлекал меня к себе. И пришел тот момент, когда Бог действительно открыл мои глаза на истину. Я увидел себя таким, каким Бог меня видел. И Бог привел меня к истинному покаянию. Я пришел к Нему в плаче и прошении, чтобы Он простил меня. С этого момента Бог начал менять мою жизнь. Мне, наверное, тогда было 26 лет, насколько я помню. Я был фармацевтом, то есть это то, на кого я обучался, фармакология, я был фармацевтом. Это была моя карьера, то, к чему я стремился, то, над чем я работал. Но где-то через 3 года своей жизни после этого события, с постоянными изменениями в своей жизни, и с огромными возможностями к изучению Слова, я начал расти. И я дошел до того момента, что начал осознавать, что сердце мое больше не привязано к фармакологии. Все, чему я учился в Слове, я хотел видеть, как это исполнять, как этим жить. И на самом деле Слово изменялось, Слово влияло на меня, моя жизнь менялась, мой брак менялся. И я дошел до того момента, что я начал осознавать, я именно это хочу делать в своей жизни. Я хочу заниматься служением. Мы жили в небольшом городке. У меня была небольшая аптека, в которой я работал. Но вот я рос и менялся в течение 3 лет. Я помню, как-то я приехал домой и поделился этим со своей женой. И потому что на самом деле я считал, что мне нужно оставить вот все, что связано с фармацевтикой, и начать служение. Но я немножко боялся, а что она об этом подумает? Потому что она знала меня лучше, чем кто-либо. Она знает, насколько ужасны были те 5 лет. Но в течение 3 лет я рос. Я учился, что значило быть мужем, как любить ее. Но я не знал, что она подумает об этом. И я однажды приехал домой и говорю: слушай, ты лучше сядь. Мне нужно кое с чем с тобой поделиться. Я верю, что Бог призывает меня на служение. И это был очень важный день. Потому что ее ответ на самом деле очень ободрил меня. Она на самом деле видела, что Бог делает в моей жизни. И она могла действительно поддержать меня в желании идти на служение. И поэтому мы продали свой бизнес, продали эту аптеку. И я верил в то, что мне нужно было обучение. Я, конечно же, сам читал Слово, учил Слово, отец мой был пастором. Но я знал, что мне нужно обучение. Я захотел идти в семинарию. И, знаете, в то время как раз одна церковь связалась со мной. И пригласили меня приехать и служить у них в церкви. И именно этим я занимался примерно 6 лет. Я занимался различными аспектами церковного служения в этой церкви. Занимался и музыкальным служением, учением. В обучении детей также был вовлечен. Примерно 6 лет я делал все. Я косил траву, я менял лампочки, я подметал полы, все, что возможно. Но также мое богословие возрастало, то есть я узнавал больше слова. И примерно через 5-6 лет мое желание к обучению снова вернулось. И именно в этот момент я вместе со своей женой и с двумя маленькими детьми переехали в Калифорнию, чтобы поступить в семинарию «Мастерс». Это было очень ценное время в моей жизни. Но пока я был там, я начал участвовать больше и больше в служении той церкви. И пока я учился в семинарии, меня даже пригласили стать одним из сотрудников этой церкви. И 16 лет я пробыл в этой церкви. У меня было очень много возможностей, очень многому научиться о служении. У меня было очень много возможностей помогать доктору МакАртуру. Но примерно 2 года назад я подумал, что пришло время взять все знания, которые я получил в течение этих 16 лет, и пойти и служить в другой церкви. И я переехал в Северную Каролину. И стал пастором очень маленькой церкви. Церкви, в которой было очень много проблем. У них уже было несколько разделений. Люди уходили. Но все еще существовала небольшая группа людей, которые хотели, чтобы их учили Слову Божьему. И они хотели иметь библейское служение. И 2 года назад мы переехали туда, и я стал пастором этой церкви. Это было прекрасное время, я все еще расту в Господе. Я еще больше учусь, что значит быть пастором. И Господь благословляет служение. Все эти годы, могу сказать, что мы с женой уже 32 года женаты. У нас есть 4 детей. Старшему 25, а младшему 14. Наверное, нельзя сказать, что что-то из этого очень важно. Но просто, чтобы немножко вы знали, кто я такой, в чем заключается мое служение. Это одна из вещей, которой я научился. Вы знаете, братья, у нас есть невероятная привилегия учить Слово Божье. Вы знаете, ничто не захватывает мое сердце больше, чем это. Изучать Слово Божье и передавать его, служить им другим людям. Есть очень много трудностей в этом. Очень часто, находясь на служении, мы несем тяжелое бремя. Но проповедь Слова Божьего и быть использованным Богом, чтобы помогать другим, это величайшее, что вообще можно делать в мире. Быть фармацевтом – очень хорошая карьера. И я мог помогать людям таким образом. Но изучать Писание и проповедовать его людям – вы знаете, вот эта невероятная привилегия, она все еще переполняет меня. Именно об этом мы с вами будем говорить на этой неделе. Привилегия проповеди Слова Божьего. У вас немного позже будут определенные конспекты разданы. Может быть, кто-то спросит там в офисе, должны вообще-то конспекты уже раздать, по идее. Вадик, спроси там, пожалуйста. Если нет, тогда нормально. Будем пока без конспектов работать. Мне очень нравится читать книги, которые связаны с проповедью. И одна из моих любимых книг написана Мартином Ллойд Джонсом.
And he talks about how preaching is the highest and greatest and most glorious calling that anyone could have.
И он говорит, что проповедь это величайшее и самое славное призвание, которое человек вообще когда-либо мог иметь. И если все, что мы можем делать в служении, хотя, конечно же, все аспекты служения очень важны, можно сравнить с проповедью, то проповедь все равно будет самым важным. Проповедь будет определять наше служение больше, чем что-либо другое.
But there really is a crisis in preaching around the world.
Вы знаете, сегодня в мире на самом деле происходит кризис в проповеди.
And it's evidenced in the immature Christians that are in churches.
И это видно через незрелых христиан, которые находятся в церквях.
The crisis in preaching is evidenced by the ignorance that exists among people in the churches.
Кризис в проповеди виден через через то, что люди очень многого не знают, которые присутствуют в церкви.
Ignorance of Bible doctrine that causes them to fall prey to false doctrines.
Незнание библейских доктрин, которые на самом деле становятся, которые помогают стать им добычей для ложного учения.
It's evidence in worldly churches that exist across the world.
Также это видно через мирские церкви, которые появляются по всему миру.
That are proclaiming and
которые провозглашают все больше и больше различные мирские вести. Также это видно через недостаток дисциплины, дисциплинирования в наших церквях. Также это видно через постоянное появление различных подделок в наших церквях. Ну и прежде всего, конечно же, это видно через недостаток развлечения того, что истина, а что нет в наших церквях. Сейчас людям очень трудно думать и вообще оценивать истинное учение, видеть, истинно ли это учение или нет.
It's evidenced in the opposite of that, an increase in sentimentality and being controlled by emotions.
Мы можем видеть также, что сейчас возросло как раз такая чувственность в церквях, и что люди контролируются больше эмоциями. Можно видеть, что в церквях сейчас возросло больше акцент на человеке и совсем маленький акцент или упор на Бога. Можно увидеть, что сейчас возросло внимание больше к каким-то второстепенным вещам, но совсем снизилось внимание к тому, что является главным содержанием. И то, что мы видим по всему миру, то, что люди на самом деле жаждут истины. Во многих местах проповедь стала намного-намного менее важной в церквях. Она стала своего рода второго класса или совсем второстепенной по сравнению с другими какими-то вещами. Зачастую проповедь намного меньше, чем музыка, музыкальное служение или какие-то театральные постановки. Меньше, чем развлечения и какие-то ритуалы. Я видел церкви, в которых вот эти вот вещи занимают большую часть всего служения. Но в зависимости от того, насколько работает кафедра, настолько и хорошо работает церковь. Если церковь хочет больше людей, то есть такие церкви, есть такие пасторы, которые готовы сделать что угодно, только бы привлечь больше людей. Они готовы сделать буквально что угодно, чтобы привлечь как можно больше людей. То, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся подчеркнуть важность или первостепенность проповеди слова. Если церковь вообще хочет иметь хотя бы какую-то силу, тогда проповедь должна иметь первостепенную важность. В Новом Завете
Есть
33 разных слова, которые описывают проповедь.
Но
есть некоторые слова, которые более важны, чем другие.
One is the Greek word, caruso.
А одно это греческое слово керуса.
Caruso means to proclaim or herald the gospel.
Керуса означает провозглашать или возвещать Евангелие. Это такое публичное провозглашение благой вести. Но это слово также используется в описании Божьего народа, проповедь Божьему народу, который уже знает Христа. И можно сказать, что это первостепенное или самое важное греческое слово в отношении проповеди.
И это слово, которое summarizes, что мы не говорим for ourselves.
И это слово суммирует то, что мы, когда говорим, мы не говорим сами себе. Мы говорим о Боге. И мы говорим для Бога. Другими словами, мы доносим, но не человеческим какими-то способами. Мы люди, и мы говорим слова. Но в конце концов это не человеческая речь. Мы говорим слова Божьи. Поэтому цель проповеди в том, чтобы донести то, в чем заключается воля Божья. И если рассматривать, что это действительно является проповедью, это проповедь о Боге и от лица Бога, тогда есть определенная серьезность в отношении к этому. Есть такое понимание власти, которое связано с проповедью. Есть еще одно важное слово, которое в Новом Завете упоминается. Это греческое слово «евангелидзо». И это уже слово более конкретно относится к провозглашению Евангелия. То есть провозглашение или принесение Евангелия тем группам людей, которые еще не спасены. Итак, керуса – это проповедь Евангелия, но также подразумевается под собой проповедь и народу Божьему. Евангелидзо – это проповедь Евангелия неспасенным людям. Но есть также третье важное слово. Это греческое слово «дидаско».
And that's more the idea of teaching.
И это слово включает в себя больше идею учения.
And it could be teaching those who already know the gospel.
И учение может быть тем людям, которые уже знают Евангелие.
But it could also be evangelistic teaching.
Но также может быть евангелизационное, благовествующее учение.
So just to summarize all this.
И просто суммируя все это,
there's two broad kinds of preaching.
Могу сказать, что есть два таких широких типа проповеди.
There is evangelistic preaching.
Есть благовествующая проповедь,
that's
провозглашение благой вести,
and then there's pastoral preaching.
И есть пасторская проповедь.
You're preaching to God's people.
Вы проповедуете народу Божьему.
So ultimately, the word preaching can be used for either one of those.
И можно сказать, что слово проповедь может использоваться либо к тому, либо к другому.
And in either case, you're delivering truth.
И в любом случае вы доносите истину.
So what does the sermon end up being?
Итак, что же, чем же является проповедь в этом смысле? Можно сказать, что проповедь является своего рода комбинацией или собранием различных элементов. Оно включает в себя экспозицию или объяснение Библии. Объяснение того, что Библия говорит. Включает в себя назидание. Когда люди назидаются и призываются к тому, чтобы повиноваться тому, что говорит слово, включает в себя учение, можно сказать, есть такое определенное свидетельство, личное свидетельство, которое идет совместно с проповедью. Но это нельзя сказать, что это что-то одно из этого, это все вместе в комбинации. И все это мы делаем потому, что Бог сказал.
We cannot be silent because God was not silent.
Мы не можем молчать, потому что Бог не молчит.
He has communicated truth.
Бог доносит истину.
And we are conveying that truth to people.
И мы передаем эту истину людям.
But even more specifically, There's a reason that we preach.
Но еще, если сказать более конкретно, есть еще одна конкретная причина, почему мы проповедуем.
We preach because God has commanded us to preach.
Мы проповедуем, потому что Бог повелел нам проповедовать.
And throughout church history, God's true leaders have responded to that command.
И в течение всей истории церкви Божьи истинные лидеры отвечали на это повеление.
He's commanded us to preach because his people need preaching.
Он повелел нам проповедовать, потому что народу Божьему нужна проповедь.
That's the way they're going to learn the truth of God's word.
Именно таким образом они смогут усвоить, узнать истину Божьего слова.
So, like I said, churches across the world.
И поэтому, как я сказал, церкви по всему миру наполнены людьми, которые жаждут, которые нуждаются в эффективной проповеди. Но недостаток эффективной проповеди оставляет церковь слабой. Оставляет церковь без способности различать добро и зло. Я разговариваю с людьми, которые действительно жаждут, чтобы в их городе была церковь, которая бы проповедовала Слово. Но я также видел других людей. Я вижу иногда людей, которые, например, живут в большом городе. Где я живу, они своего рода переходят из одной церкви в другую и ищут церковь, которая бы им понравилась. Они ищут, например, конкретный стиль поклонения в церкви. Или, может быть, определенного переживания в церкви. И то, что я стараюсь помочь этим людям понять, что, чтобы они увидели вообще само сердце поклонения. Что сердце поклонения заключается в проповеди Слова. И именно это отсутствует во многих церквях сегодня. Мы с вами на этой неделе будем изучать, как же быть эффективными проповедниками. И почему это является именно центром, именно сердцем того, что мы делаем. И почему проповедь будет определять наше служение более, чем что-либо еще. И что необходимо для нас, для того, чтобы быть эффективными проповедниками. Поэтому давайте сейчас поговорим немного об этих вещах. Я хочу немного углубиться вот в эту идею еще, которую я сказал, что проповедь повелевается Писанием. Есть несколько текстов Писания, мы их будем рассматривать. Один, который мне сразу вспоминается, Матфея 28 глава. Стихи 19-20. Это повеление Христа нам. Это, можно сказать, такое повеление идти в мир. Матфея 28 глава, стихи 19-20. Здесь подразумевается то, что мы идем в мир. Здесь, посмотрите, повеление не идти. По-гречески буквально означает «идя». Другими словами, здесь подразумевается, что мы уже идем в мир. А повеление буквально звучит «научите» или буквально «сделайте учеников». Но 20 стих говорит нам, что же мы должны делать теперь с этими учениками. Мы должны учить их. Мы должны как бы вкладывать в них учение. Уча их соблюдать все, что сказал Господь.
Because that's what a disciple is.
Потому что именно в этом заключается само слово ученик.
A disciple is a learner.
Ученик – это тот, кто учится.
And so we find in this great commission, this mandate that we are to teach.
И в этом великом поручении мы находим вот это повеление, что мы должны учить.
Again, that's at the very heart of what we do.
И опять же, это, можно сказать, сердцевина того, что мы делаем.
But look quickly at 1 Timothy chapter 4, verse 13.
Но посмотрите быстро на 1 Тимофея 4 главу, 13 стих.
This is another passage that comes to mind.
Это еще один текст, который мне вспоминается, думая о повелении. 1 Тимофея 4 глава, 13 стих.
Paul tells Timothy to devote himself to three things.
Павел здесь говорит Тимофею, чтобы он посвятил себя трем вещам.
He tells Timothy to devote himself, first of all, to the public reading of Scripture.
Он говорит, во-первых, посвяти себя или занимайся чтением, публичным чтением Писания.
That's actually a carryover from the what took place in the synagogues.
И это как бы переносится из того, что происходило в синагогах.
Every service would include reading from the scriptures.
Каждое служение в синагоге подразумевало собой чтение Писания.
You can see that in, for example, a couple places you can look later. Luke 4, verse 16.
Вы можете увидеть это в других местах. Луки 4, 16.
Acts 13, verse 15.
Деяния 13, 15.
But the practice was to read through all the scripture in a systematic way.
Но именно предполагалось, что в синагогах читалось Писание постоянно и систематично.
So in the reading of the scripture in a systematic way, they were bringing a balanced diet to the people.
Поэтому, читая, систематично читая Писание, люди получают сбалансированное питание, сбалансированную диету, можно так сказать. Для того, чтобы люди могли видеть всю волю Божию.
And so in the services that we have at our church.
И поэтому на наших служениях, которые проходят в нашей церкви.
It includes not only a sermon that I'm going to preach, but it also includes some reading of the scripture.
Должна быть не только проповедь, что я только проповедую, но еще должно быть чтение Писания.
I'm not at all trying to present my church as a model or anything.
Я не пытаюсь, конечно же, сказать, что моя церковь во всем пример. Нет, конечно.
I'm just telling you that I take this very seriously.
Я просто хочу сказать, что у меня именно так и происходит. Я очень серьезно подхожу к именно тексту, к этому тексту, что у нас есть просто чтение Писания.
So in our services we've been reading through the book of Hebrews.
На наших служениях в церкви мы сейчас читаем послание евреям.
We're almost finished with reading through that book.
И мы уже почти закончили чтение этого послания.
And in about three more Sundays we'll be done with that.
И примерно через три воскресенья мы закончим чтение этого послания.
I've chosen the next section is going to be 1st and 2nd Thessalonians.
Следующие книги, которые мы будем читать, будет 1 и 2 послание Фессалоникийцам.
So we read it.
Поэтому мы его читаем. Затем у нас время молитвы конкретно по этому тексту. И мы просто читаем, мы продолжаем, постоянно читаем. У нас нет никаких комментариев по прочитанному тексту, просто чтение. И Павел говорит Тимофею, чтобы он посвятил себя на это. И он говорит, чтобы это чтение было действительно на общем служении. Здесь подразумевается не просто чтение где-то, знаете, лично там для себя. Нет, чтение для всех, общее. Во-вторых, он призывает Тимофея заниматься наставлением.
So after the reading of scripture,
после прочтения Писания,
then the next thing he would do is exhort the people to a time of exhortation.
Следующее, что нужно сделать, это наставить людей, чтобы было время наставления.
The whole idea of exhortation is telling the people the blessings of obedience.
И наставление заключается в том, чтобы рассказать людям о благословениях послушания.
And the consequences of disobedience.
И о последствиях непослушания.
Again, you can look at Acts 13, verse 15.
И опять же, вы можете посмотреть на книгу Деяний, 13 главу, 15 стихи.
And you can see this idea of exhortation there.
Вы можете видеть вот эту вот идею наставления, которая была.
Exhortation takes on more than one form.
И наставление может происходить не только каким-то одним определенным образом.
It includes words of comfort to the people.
Оно включает в себя слово утешения к людям.
It includes words of challenge.
Оно включает, может быть, слово какого-то призыва к людям.
It includes words of rebuke.
Включает слово укора, упрека людям.
But Paul tells Timothy, devote yourself to that.
И Павел говорит Тимофею, посвяти себя этому.
And third, he says, devote yourself to teaching.
И в-третьих, он говорит, занимайся учением.
So that's the giving of doctrine.
Итак, это значит давать учение, доктрины.
So the sermon, the teaching comes from scripture.
Итак, проповедь, учение исходит из Писания.
The content of the message is taken from a passage of scripture.
Содержание проповеди взято из Писания.
Where the text is controlling what the message is about.
Где сам текст как раз определяет то, о чем будет проповедь.
We're going to talk more about that this week.
И мы будем с вами больше говорить об этом на неделе.
Another passage that you can look at is 2 Timothy 2, verse 2.
Еще один текст, который вы можете посмотреть, это 2 Тимофея 2:2.
Where once again Paul is telling Timothy to pass on content to other people.
Опять же, здесь Павел говорит Тимофею, чтобы он передал то, что он получил. То, чему он научился. Ты должен научить этому других. Поэтому нет сомнения, именно в этом заключается наша роль пред Богом. Взять истину Писания и передать ее, научить ее другим. И мы делаем это в нашей проповеди. Ну, я думаю, наверное, самый значимый текст для нас, как для проповедников, это 2 послание Тимофею, 4 глава, стихи 1 и 2. 2 Тимофею, 4 глава, стихи 1 и
2.
Это на самом деле классический текст, который показывает нам наше повеление к проповеди. Хочу немножко просто напомнить контекст. Павел находится в тюрьме. Он ожидает казнь. И Тимофей является своего рода представителем Павла в Ефесе. Павел знал, что уже очень близок конец его служения. И именно это мы встречаем как раз в 2 послании Тимофея. Можно сказать, это последние слова апостола Павла. Поэтому очень важно то, что он говорит здесь. Это, можно сказать, последнее, что он скажет. Последняя проповедь, которую он хочет передать Тимофею.
И в particular, the context is found in the turn it takes in chapter 3.
И контекст, в общем-то, всего мы можем найти в 3 главе.
Chapter 3, verse 14.
3 глава, 14 стих.
Where he tells Timothy very clearly to continue in the things that he's been taught.
Где он очень ясно говорит Тимофею, чтобы он пребывал в том, чему научен.
And deliver that to other people.
И чтобы он передавал то, чему он научен, другим людям.
Up until that point, he had been talking to Timothy about problems in the church.
До этого момента он говорил с Тимофеем о проблемах, которые были в церкви.
He had been using very strong language of rebuke.
Он использовал довольно-таки сильные слова укора. Но в конце 3 главы, стихи с 14 по
17,
мы можем видеть, как изменился тон его голоса. Теперь он начинает говорить очень лично с Тимофеем. Он говорит: «Тимофей, твое служение должно быть верным. Ты должен быть посвящен». И, конечно же, первостепенным учителем в его жизни были Писания. И он говорит: оставайся твердым, оставайся верным этим Писаниям. Оставайся верным исполнению своих обязанностей. Ты одарен, у тебя есть дарование. И у тебя есть ответственность для того, чтобы исполнять то, что ты получил. У тебя есть познание Слова Божьего. Но очевидно, что Тимофей стал бояться по каким-то причинам. Мы видим, что он был напуган, что он был разочарован. Поэтому он нуждался в наставлении Павла здесь. И он, конечно же, знал пример самого Павла в сослужении. И слова Павла, его пример, должны нести были очень серьезную смысловую нагрузку для Тимофея. Поэтому цель того, что здесь делает Павел, чтобы как бы подтолкнуть еще раз Тимофея к своему посвящению. Давайте прочитаем 1 и 2 стихи 4 главы 2 Тимофея. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Если бы я был Тимофеем, вот что бы действительно привлекло мое внимание. Тот факт, что Павел пишет это бы сразу же привлекло мое внимание. То, что это конец жизни Павла, Тоже бы привлекло в мое внимание то, чтобы я знал, что пережил Павел, то, что ему нужно было претерпеть, наверняка привлекло бы мое внимание. Но Павел говорит, что это не просто его слова. Он говорит, что это от Бога. Можно сказать, он показывает серьезность этого повеления. Павел говорит, я заклинаю тебя, Тимофей, пред Богом. И он говорит, Тимофей, ты должен понять, что ты подотчетен не мне просто. В конце концов, ты подотчетен Богу в исполнении своего служения. А это то, что применимо и к нам также. Вот что еще раз подчеркивает глубину того повеления, которое мы получаем из Писания. Что мы подотчетны Богу. Наивысший оценивающий наше служение – это Он. Именно Он определит плод нашей работы. Это опять же, кстати, напоминает мне Евреям 13 главу. Помните, наверное, послание Евреям 13 глава 17 стих? Там сказано, что мы дадим отчет Богу. Каким образом мы пасем паству? Поэтому эти слова должны были пронзить сердце Тимофея. Оно должно было разбить то разочарование, которое, возможно, было в него. Это должно было поддержать, зажечь его. Но также это должно быть и поддержкой, и огнем для нас. Чтобы знать, что то повеление, которое дано нам, очень серьезно. Что мы должны проповедовать Слово. И что мы несем отчет, прежде всего, пред Богом, дадим отчет. Это достаточно, чтобы захватить нас, чтобы мы относились серьезно к этой задаче. И поэтому здесь вы видите серьезность повеления. Но повеление само по себе очень ясно. Вот что мы должны делать. Мы должны проповедовать Слово. И это повеление. Для нас проповедь – это послушание. Проповедь не стала как-то сама по себе, знаете, жить в церкви, не знаю, сама с собой. Мы не проповедуем, потому что мы думаем, ну, это, наверное, неплохая такая техника донесения чего-то. Возможно, это неплохая идея проповедовать. Нет, мы проповедуем, потому что нам дано повеление проповедовать. Это поручение, которое Бог дал нам. Поэтому это не то, что люди сами придумали. Это не изобретение человека. Проповедь создана Богом. И Он открывает, показывает нам, что это центральная часть, это самая важная часть, основная часть церкви. Это очень по-христиански проповедовать. Ну, что я имею в виду здесь? Ну, в других религиях есть публичные речи какие-то. Возможно, у них есть даже какое-то время обучения, учения. У них даже есть призыв к молитве. Но проповедь – это что-то, что было дано церкви. Это функционирование церкви, которое было установлено самим Иисусом Христом. Поэтому, если мы не верны за кафедрой, тогда мы не верны Господу. Если нет проповеди, тогда церковь отвергает свою особость в этом мире, то есть не выделяется из ничего остального. То есть она ушла от своей цели. Мы уже с вами немного сказали об этом слове «кируса», греческое слово, которое несет в себе идею провозглашения слова народу Божьему. И мы говорим от лица Бога. Это означает, что мы не приходим с каким-то своим словом, с какой-то своей проповедью, но мы проповедуем то, что Бог хочет, чтобы мы говорили из Его Слова. Здесь сказано, что мы должны проповедовать и быть готовы и вовремя, и не вовремя. То есть необходимо иметь готовность, такую, знаете, быть приготовленным в любое время. И здесь эта фраза даже включает в себя такое как бы понимание нетерпения, когда же мы это сделаем. Мы в постоянном таком состоянии ожидания, готовые проповедовать. И как бы не ожидая, когда будет удобно проповедовать. Здесь призыв, чтобы мы всегда были доступны Господу. В том смысле, как солдат, знаете, солдат, когда стоит на посту, он всегда готов. И для этого нужна, конечно, подготовка. Мы усердно занимаемся, чтобы знать Слово Божье. И мы должны проповедовать, когда это удобно, и когда неудобно. Хотят ли люди слушать или не хотят? Мы должны
проповедовать, когда это удобно, и когда неудобно.
Мы должны проповедовать, несмотря на то, считают ли люди это культурно приемлемым или нет. Мы должны проповедовать, независимо от того, как мы считаем, будут люди принимать это или нет. Мы даже должны проповедовать, независимо от того, будем ли мы считать, что это действует или нет. Если мы не видим плода, мы должны продолжать проповедовать. Потому что повеление очень ясное. Если даже людям как бы не нравится то, что мы делаем, мы все равно должны проповедовать. Законно ли это, незаконно? Павел призывает Тимофея стоять твердо за истину. Если есть противление, если критика, мы все равно должны проповедовать. И, конечно же, в этой фразе мы можем видеть такую, как бы, чувство готовности и ожидания. И, кстати, вовремя и не вовремя также включает в себя идею необходимости или срочности. Мы должны проповедовать с таким желанием, чтобы люди отреагировали на проповедь. Ничто не может удержать нас от этого. Культура не может нас остановить от провозглашения истины. И посмотрите на форму, которую принимает на себя проповедь. Посмотрите, здесь сказано, что она должна обличать. То есть это идея как бы обличения истиной и исправления ошибок. Вот в чем, что имеет в себе слово «обличай». Именно через проповедь Слова Божьего люди обличаются. Когда они могут увидеть, что они ушли в сторону от истины. Когда они ушли в сторону от святости. Похожую мысль мы встречаем в послании Титу, 1 главе, стихах 9 и 10. Давайте прочитаем послание Титу, 1 главу, 9 и 10 стихи. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать, ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных». Давайте также прочитаем еще стих 13. «Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Вторая глава, 15 стих послания Титу. «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
of preaching.
Очевидно, что вот эта вот идея обличения является частью проповеди.
So people come convicted of what the truth is.
Чтобы люди были убеждены в том, в чем заключается истина. И чтобы ошибки исправлялись.
We must address sin in our preaching.
Мы должны обращаться и показывать грех в своей проповеди. Мы, конечно же, не должны это делать нелюбовно, каким-то образом жестко, твердо и грубо. Но мы должны помогать людям видеть грех. Чтобы мы исправляли людей и защищали их от лжеучения. Есть еще более сильное слово в нашем тексте, которое включает в себя не просто обличение, но даже и запрещение, как написано здесь. Это слово еще более сильное, чем обличение. Это как бы возложение ответственности на людей. Мы как бы говорим людям, мы их обличаем и запрещаем им что-то делать. Что проблема греха в этом случае полностью, мы говорим, что эта ответственность возлагается полностью на вас за грех. Само слово «запрещай» вот, в оригинале означает показать людям, насколько греховен грех.
But rebuke is something more personal.
Обличение – это что-то более личностное.
It's showing the sinner how sinful they are.
Показать грешнику, насколько грешен он сам.
There's another element in our preaching. Exhortation.
Есть еще один элемент – это увещевание.
We've already mentioned it, but we see it here again.
Мы его уже упоминали, но мы снова здесь видим увещевание.
That through our preaching we strengthen our people.
Что через нашу проповедь мы укрепляем людей.
We encourage our people.
Мы ободряем людей.
It's through the sermon that we're calling upon a renewed commitment on the part of the people.
Именно через проповедь мы призываем людей обновить их посвященность Богу.
So we've got people that have been reproved.
Итак, есть люди, которые были обличаемы.
There's been rebuke.
Которые показано, что значит грех, им запрещается. А теперь идет кроткое такое призыв к изменению. Люди теперь ободряются к тому, чтобы ходить в истине. Они ободряются к тому, чтобы применить эту истину в своей жизни. И именно через проповедь дается надежда людям, что они могут повиноваться Слову Божьему, и что есть благословение в послушании. Я постоянно хочу, чтобы люди в моей церкви это слышали, что жизнь по Слову Божьему
–
это хорошо, это доброе дело. Это приносит Божье благословение в их жизнь. В таком смысле, как, например, морковка, знаете, когда висит перед носом лошади, лошадь начинает тянуть повозку. И до тех пор, пока вы трясете эту морковку, лошадь так продолжает двигаться вперед. И вы знаете, проповедь не является такого рода вот наставлением. Нет, мы подчеркиваем радость знания Христа. Радость знания Слова Божьего. Поэтому есть времена в моей проповеди, когда я говорю очень строгие слова. Слова, может быть, обличения и даже какого-то запрещения.
And there's teaching, there's explaining what the text actually says.
И есть учение, есть объяснение, а что на самом деле говорит текст.
But there's exhortation.
Но обязательно есть увещевание, наставление.
I want them to be refreshed spiritually.
Потому что я хочу, чтобы они обновились духовно.
And be encouraged to greater faithfulness to the Lord.
И чтобы они ободрились к большей верности, чтобы они были более верны Господу.
All of this is carried out in a very gracious manner.
И все это, конечно же, необходимо доносить с огромной любовью.
To accomplish rebuke and reproof and rebuke and exhortation.
Чтобы достичь у нас написано обличение, запрещение, увещевание. Это нельзя делать без любви.
So
Поэтому Павел здесь добавляет. Он говорит, что нужно делать это со всяким долготерпением. Иначе наше служение будет неэффективным. Мы не просто бьем людей Библиями по голове. Нет, мы терпеливо служим Библией людям. Послушайте, мы не можем предполагать, что люди с первого раза, как только услышат что-то, сразу же это поймут. Возможно, они даже на 10-й раз еще не поймут то, что услышат. Поэтому мы не должны переставать. Мы не должны стать жесткими в своей проповеди. Мы должны терпеливо какие-то вещи снова и снова говорить людям, и снова их подчеркивать. Возможно, это будет из различных текстов. Ну, церковь, в которой я являюсь пастором, я проповедую по посланию к римлянам по воскресеньям утром. А по воскресеньям вечером по Евангелию от Марка. И недавно мы начали проповедь в среду по вечерам по книге Екклесиасту. Три разных текста. Каждую неделю. И на самом деле я пытаюсь достичь как бы одну цель через все это. Обличение. Запрещение даже иногда. Но самое главное – ободрение людей. Ободрение в их любви ко Христу. Помощи понять истину. И также как раз это слово «назидание» у нас, последнее слово второго стиха, оно как раз именно включает в себя. Проповедь – это не просто обличение. Это также и образование, обучение. И именно это делает обличение полезным. Потому что через назидание, через наставление мы показываем им причину, а почему же так нужно делать? Почему грех является тем, чем он является? И мы показываем людям, помогаем им узнать, как и почему они должны повиноваться. Если вы обличаете и не даете наставления никакого, не назидаете, это означает, что корень проблемы остается незатронутым. И это делает такое долговременное изменение в сердце людей невозможным. Поэтому очень ясно из Писания нам дано повеление проповедовать. Мы не должны искать, а каковы же описания нашей задачи. Вы знаете, я делаю очень многое в своем служении. Я все еще подметаю полы. Я все еще расставляю стулья. Я все еще составляю сам вот эти вот информационные листы к воскресному служению в пятницу вечером. Я общаю людей в больницах. Я общаюсь с людьми, занимаюсь душепопечением, с теми, у кого проблемы. Очень много приходится делать. Но я никогда не забываю следующего. Самая важная вещь, которую я делаю, это то, что я делаю за кафедрой воскресенье за воскресеньем. Проповедую Слово Божье. И я хочу быть настолько хорошим проповедником, насколько это возможно от меня. Я живу в определенном месте в Соединенных Штатах. Называется Юг Соединенных Штатов. У этого места есть еще другое название. Называется Библейский пояс. Потому что место, где я живу, там сотни церквей. Можно сказать, на каждом углу церкви. И люди на самом деле считают себя очень религиозными. Именно поэтому это место называется Библейский пояс Соединенных Штатов. Но вот что я как бы увидел. Надеюсь, это переводится. Я увидел, что много поясов, но нет Библии. То, что происходит во всех этих церквях, это личные мнения, какие-то социальные комментарии, политические комментарии. Очень многого происходит.
Misusing the Bible. That's going on.
Неверное вообще использование Библии, именно это происходит.
But very little Bible.
Но очень мало Библии.
So I've committed to the Lord that my ministry would be different.
Поэтому я посвятил себя Господу, чтобы мое служение было другим.
That I'm not going to preach just about the Bible.
Что я не хочу проповедовать просто о Библии.
I'm going to preach the Bible.
Я хочу проповедовать Библию. Это автоматически делает нашу церковь не такой, как остальные церкви в нашем городе. Я думаю, конспекты помогут вам гораздо легче делать записи. Есть разные цитаты разных людей, которые были переведены на русский.
И
я надеюсь, что этот конспект станет очень хорошим, полезным, вспомогающим инструментом для вас. И также это помогает мне делать для моего преподавания легче. Мы с вами находимся в конце пятой страницы. Мы уже рассматривали повеление проповедовать из Писания. И здесь вы можете увидеть, что мы говорили о серьезности этого повеления. И затем мы говорили о ясности повеления. Но мы можем также видеть, что Писание показывает, как проповедовать.
In other words, there are passages in both the Old and the New Testament that model preaching for us.
Другими словами, есть тексты и в Ветхом, и в Новом Завете, которые показывают пример проповеди.
So turn to the Old Testament, turn to Ezra.
Откройте, пожалуйста, Ветхий Завет, книгу Ездры.
Chapter 7.
Ездра, 7 глава.
Verse 10.
7 глава, 10 стих.
We have trouble finding that. It's right after chapter 6.
Если вы не можете найти, то это сразу после 6 главы.
Tell my people things like that all the time, and they always look at me kind of strange.
Я всегда людям говорю об этом, они всегда на меня так смотрят странно.
Especially some of those books in the Old Testament, sometimes it's kind of hard to find where they are.
Знаете, иногда такие вот небольшие книги в Ветхом Завете довольно-таки трудно найти, где они находятся.
But look at the model that we find in chapter 7 of Ezra, verse 10.
Ну, посмотрите на тот пример, который мы встречаем в 7 главе Ездры в 10 стихе.
Let's read that.
Давайте прочитаем. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Какой же пример мы видим в нем? Очень важная фраза здесь, что Ездра расположил свое сердце. Это еврейский способ сказать, что он был очень посвящен. Это захватывало или охватывало всю его жизнь. Очевидно, конечно, что ему нужно было есть, ему нужно было спать и какие-то другие вещи делать. Но это то, что суммировало всю его жизнь. Эти три вещи. Во-первых, изучать. То есть он проводил время, делая время в изучении. Большую часть своей недели я провожу в изучении текстов для проповеди. И, кстати, как побочные такие вот комментарии хочу еще сказать. Вот эта вот часть изучения воодушевляет или как бы вдохновляет меня больше всего. Мне нравится изучение и такой вот как бы поиски того, что я нахожу каждую неделю. Я проповедую книги в Библии. И когда воскресенье закончено, я абсолютно полностью опустошен. Я настолько потратил много сил. Но я сразу же думаю о понедельнике. И о следующем тексте.
And I can't wait to dig into it.
И я не могу дождаться, чтобы углубиться в этот текст.
To find out what's there.
Чтобы найти, а что в этом тексте.
It's like you're mining for gold.
Вы как будто бы ищете золото.
And if this is all I ever did, it would be fulfilling, just to study.
И если бы это все, что я бы когда-либо делал, то мне бы этого хватало, просто изучать текст.
I mentioned that I
Я уже упоминал, что я также проповедую по книге Экклесиаст.
И
я взял книгу Экклесиаст с определенной причиной. Потому что я ее не понимаю. Я ее никогда не изучал на самом деле. А там есть очень необычные вещи. И вы знаете, это одно из самых таких вознаграждающих изучений, которые когда-либо у меня были. И я не могу дождаться, когда я начну изучать следующий текст этой книги. Поэтому мы должны быть посвящены изучению. Это очень трудная работа. Но она просто не заканчивается, эта работа просто на изучении. Посмотрите, Ездра был посвящен исполнению. Другими словами, то, что мы находим, первое, что мы должны сделать с тем, что мы нашли, это применить к своей собственной жизни. Моя жена любит, когда я изучаю Писание, потому что я становлюсь более лучшим мужем. И мои изучения приводят меня к покаянию. Я иду домой, ищу примирение или возможности попросить прощения у нее, становлюсь лучшим мужем. Но и на этом нельзя остановиться. Он был посвящен тому, чтобы взять то, что он нашел, то, что он применил, и научить этому других. Итак, все начинается с этой небольшой фразы, что он расположил сердце свое. Откройте книгу Неемии. Надеюсь, ваши конспекты правильны, потому что у меня конспект немножко... У вас следующий Неемия 8 глава? No, we have Ezra 8.
Okay. This text is not inerrant, it's not inspired.
Этот текст не является непогрешимым, это не богодухновенный текст, так что можно исправить. Здесь есть ошибка в тексте.
It should say Nehemiah.
Здесь должно быть сказано Неемия, 8 глава. 8 глава, стихи с 1 по 8.
Let's read through all 8 of those verses.
Давайте прочитаем все 8 стихов. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, которую заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. А подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Моасея, а по левую руку его Федая, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддана, и Захария, и Мешулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ваная, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Моасея, Клита, Азария, Язават, Ханан, Филаия и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Это еще один прекрасный текст, связанный с проповедью. Я имею в виду, что люди, они жаждали знать, в чем была истина. Какой пример для людей в наших церквях? Они даже попросили, они, можно сказать, приказали, сказали книжнику, чтобы он принес книгу закона. Но посмотрите на элементы, которые существуют сегодня. Он со своими сотрудниками был на возвышении, на этой платформе. И они читали из книги.
But in verse 8, they also explained it.
Но 8 стих говорит, что они также истолковывали, они присоединяли толкование к этой книге.
That's expository preaching, right?
И это экспозиционная проповедь.
So this has been going on a long time. This is God's way.
Все это происходило долгое время. Это Божий способ.
I was talking at the break about this.
Ну, на перерыве мы немного говорили об этом.
And I gave the illustration of a wheel.
Я сказал, ну, рассказал, что иллюстрацию можно представить себе как колесо. Что служение — это как вот эти вот спицы, идущие от колеса, которые представляют различные виды служений, которые есть в нашей церкви. Но центр или ось этого колеса
—
это объяснение Слова
Божьего.
И именно это делает другие аспекты нашего служения возможными. Мое личное душепопечение людей проистекает из проповеди.
All the ministries at our church to children or to young people, to the youth, to the senior adults, it all flows out of what takes place in the pulpit.
Все служения, которые есть в нашей церкви, молодежи, зрелым, пожилым людям, взрослым, детям, все проистекает из того, что происходит на кафедре.
Now there are several verses now in the New Testament.
Есть несколько стихов также из Нового Завета.
You can turn to them if you like. I'm just going to make very brief comments on them.
Вы, конечно, можете открыть, если хотите, но я хочу кратко просто сказать комментарии некоторые.
I just want you to see the example that keeps recurring in Scripture.
Я хочу, чтобы вы увидели пример, который постоянно повторяется в Писании.
About the importance of preaching.
О важности проповеди.
This is what Jesus did.
Вот что делал Иисус.
I mean, he began to preach, it says in Matthew 4, verse 17.
Ну, например, Матфея 4:17 сказано, что он начал проповедовать.
I've been teaching through the book of Mark.
Я проповедовал Евангелие от Марка.
This is one of the things I've seen over and over in the book of Mark.
И вот одна из вещей, которых я встречал снова и снова в Евангелии от Марка.
How he refused to get sidetracked into too many other things.
Как он отказывался уходить в такие побочные пути и заниматься многими, слишком многими вещами.
He was becoming famous.
Он стал известным.
As he was traveling around the Sea of Galilee area, Capernaum, and
elsewhere. И когда он ходил вот вокруг Галилейского моря в области Капернаума и других областях.
And obviously he did miracles.
Мы знаем, что он совершал чудеса.
And even though the people were wanting more of that.
И хотя люди хотели, чтобы он делал еще больше чудес.
As you follow him in the first two chapters of Mark.
Можно увидеть, что вот первые две главы Евангелия от Марка.
You see him, Christ refusing to be known as a miracle worker.
Христос отказывается в этих двух главах. Мы видим, Христос отказывается, чтобы люди знали о нем как о каком-то чудотворце.
Even though the people were demanding it.
Хотя люди и требовали от него этого.
And Peter and the other men were actually wanting to Jesus to give in to the desires of the people.
И Петр и даже другие люди, они говорили, ну да, людям чего они хотят.
But Jesus kept saying, no, let's go to another town where I can preach.
А Иисус говорит, нет, давайте пойдем в другой город, где я могу проповедовать.
He knew that was his mission.
Он знал, что это его миссия.
And he spoke in such a way that was amazing people.
И он говорил таким образом, как, что это удивляло людей.
In fact, that's in Mark chapter 1, verse 22.
Ну, например, Марка 1, глава 22 стих.
It said he was teaching as someone having authority.
Здесь сказано, что он учил как власть имеющий.
So everywhere he went, he preached repentance and faith.
То есть, куда бы он ни пошел, он проповедовал покаяние и веру.
What did he tell his disciples to do in Matthew 10, verse 7?
Что он говорит своим ученикам делать? Матфея 10, глава 7 стих.
The central thing that he wanted them to do.
То есть, центральная вещь, которую он хотел, чтобы делали его ученики.
He told them in Matthew 10, verse 7, as you go.
В 10 главе 7 стихе он говорит, ходя же, вот что вы будете делать, вы должны проповедовать о Царстве Небесном.
So in Matthew chapter 11, verse 1,
Матфея 11 глава 1 стих,
that's what they did.
Вот что они делали.
That they departed after Jesus had finished instructing them.
После того, как Иисус окончил наставление, они пошли.
And what was the center of their ministry?
И что было центром их служения?
It was teaching and preaching.
Это было учение и проповедь.
This is why I said earlier that this is what defines your ministry more than anything else.
Вот почему я сказал раньше, что именно это будет определять ваше служение больше, чем что-либо еще.
If you are an effective preacher,
если вы эффективный проповедник,
that's going to set you apart from many other preachers.
Это как бы отделит вас от многих других проповедей и проповедников.
If you're accurate in your preaching,
если вы точны в своей проповеди,
and you're biblical in your preaching,
и если вы библейски в своей проповеди,
that's gonna put you in a certain category,
это поместит вас в определенную категорию,
that's different than many other preachers,
которая отличает от многих других проповедников.
But this has always been God's way.
Но это всегда был Божий способ.
Turn to Mark chapter 1.
Откройте Марка первую главу. Мы можем видеть этот пример у Иоанна Крестителя также.
Mark 1, verse 4.
Марка 1, глава 4 стих.
It says that all of a sudden, you know, he appeared in the wilderness.
Мы видим, что здесь Иоанн явился в пустыне.
And he began a music ministry.
И он начал музыкальное служение.
He began a drama ministry.
Он начал служение театральных постановок.
Can you see him doing all that?
Видите, чтобы он делал все это?
Obviously, I love music.
Ну, конечно же, я люблю музыку.
I'm not trying to depreciate the various aspects of ministry.
Я не пытаюсь как бы принизить различные аспекты служения.
I'm trying to highlight what's at the very center of everything.
Но я пытаюсь подчеркнуть то, что является центром всего.
He went preaching.
Он пошел, и видно, мы видим, что он проповедовал.
Preaching about repentance and forgiveness of sins.
Проповедовал покаяние для прощения грехов.
That's what prepared the way for Jesus.
И тем самым он подготавливал путь для Господа.
And so when Jesus came, verse 14,
и поэтому, когда Иисус пришел, 14 стих,
what did he do?
Что он делал?
Preaching the gospel of God.
Проповедуя Евангелие Божие.
You see that over and over and over.
И мы видим это снова и снова и снова.
I mean, the early church, and we'll see this in Acts, the early church experienced an unusual spiritual vitality.
Вы знаете, ранняя церковь, и мы с вами видим это в книге Деяний апостолов, ранняя церковь испытывала необычное такое духовную живость. И это не было из-за того, что какие-то были определенные техники у них, или технологии. Не из-за каких-то других там вещей. Но из-за того, что они акцентировались на проповеди слова. Посмотрите на книгу Деяний, вторую главу. Вы знаете, я очень старомодный человек. Связано с все, что связано со служением. Ну, у меня есть компьютер, скажем. Я пользуюсь электричеством. У меня есть iPod. У меня есть сотовый телефон. Я посылаю смс-ки жене.
But when it comes to what is at the heart of what ministry is in the church.
Но когда доходит до вопроса, что же такое служение в церкви?
I'm very old-fashioned.
Я очень старомодный.
I want to do what God's men have been doing for centuries.
Я хочу делать то, что делали Божьи люди в течение долгих веков.
We don't have to reinvent anything.
Нам не нужно что-то заново изобретать.
Our job description is so simple.
Описание нашей работы или то, что мы должны делать, очень простое.
I mean, again, you study the Word of God.
Опять же, нужно изучить Слово Божье,
apply it to your own life,
применить в своей жизни,
and you preach it to others.
И проповедовать его другим.
And there's things, obviously, that go with that of holiness in my life and prayer.
Ну, конечно же, есть вещи, которые связаны с этим. Святость в жизни, конечно, молитва.
That's just what we do.
Это то, что мы делаем.
It never changes.
И это никогда не меняется.
The culture changes, perhaps.
Возможно, культура изменяется.
Certainly, the world is changing.
Конечно же, мир изменяется.
Our buildings change.
Здания изменяются.
We have electricity.
У нас появилось электричество.
We can use computers.
Мы пользуемся компьютерами.
Sometimes we put the words of some of the songs we're singing on PowerPoint on the wall.
Иногда мы слова песен, которые поем, высвечиваем на стену через PowerPoint.
I mean, I don't think John the Baptist did that.
Ну, я имею в виду, я не думаю, что Иоанн Креститель делал то же самое.
Maybe you had people holding up posters. You know?
Возможно, люди держали какие-то слова, знаете, плакаты такие со словами в тот момент, не знаю.
But those are all peripheral things.
Но все это второстепенно.
You can do them or not do them.
Вы можете это делать, можете не делать. Но само сердце, сердцевина того, что мы делаем, на самом деле не изменилось. И вы знаете, я нахожу серьезное утешение в этом. Это своего рода как забег, когда нам передается эстафетная палочка.
And where I live, there's all kinds of fads that come through all the time.
И место, где я живу, там различные просто учения какие-то постоянно.
Different church growth techniques and gimmicks.
Различные какие-то техники церковного технологии церковного роста появляются.
There's a magazine in the States called Preaching Magazine.
В Соединенных Штатах есть такой журнал, который называется «Журнал проповедника».
And they're constantly interviewing preachers and giving the interview in this magazine.
И они постоянно проводят интервью с проповедниками и помещают их в этом журнале.
Learning their new techniques on preaching.
Они пытаются показать какие-то новые технологии в проповеди.
And what they're doing to keep up with the changing times.
И все, что они пытаются сделать, они как бы хотят следовать или идти в ногу с изменяющимся временем.
There's preachers that are doing a lot of weird things.
И знаете, есть много проповедников, которые делают на самом деле очень странные вещи.
And I keep reading these articles.
И я читаю эти статьи.
I go, I don't do any of this.
Я вообще ничего из этого не делаю.
Я
изучаю Слово Божье, применяю в своей жизни. А в воскресенье объясняю его людям. И Бог благословляет это. Ну, просто мне нужно было это сказать вам. Извините, может быть, шли в сторону. Но возвращаясь к Деяниям. Деяниям 2 глава. Опять же, день Пятидесятницы мы можем видеть с 14 стиха по 41. И Деяния 3 главу. Что делал Петр? Он проповедовал. Я знаю, конечно, что вы знакомы с Деяниями 6 главой 4 стихом. И вы наверняка помните, что там происходило. Что появились некоторые трудности в служении. И что им нужно было избрать некоторых людей, которые помогли бы им в решении этих проблем, трудностей возникших. Но настоящая, это как бы сердцевина, опять же, текста. Или центральный текст, это 4 стих. Для чего они избрали этих людей, которые помогли бы им решить вот эти трудности, возникшие в служении? Чтобы они могли делать то, к чему они были призваны Богом. Они были призваны к тому, чтобы постоянно пребывать в молитве и служении Слова.
I like that phrase, ministry of the word.
Мне нравится вот эта фраза «служение Слова».
That's another way of describing my job.
Это еще один способ, как описать мою работу.
People ask me, what do you do?
Люди спрашивают меня, а чем ты занимаешься, какая твоя работа?
I have a ministry of the word.
У меня служение Слова.
And there's two aspects of that ministry.
И есть два аспекта этого служения.
There's the public ministry of the word.
Есть публичное служение Слова.
And there's the private ministry of the
word. И есть личное служение Слова.
It's all ministry of the word.
И то, и другое служение Слова.
The public ministry of the word is the preaching.
Публичное служение Слова – это проповедь.
But when I counsel with people privately,
но когда, например, я общаюсь с людьми один на один,
it's not separate from the word of God.
То это же не отдельно от Слова Божьего.
It's the private ministry of the word.
Это личное служение Слова Божьего.
And I'm taking what I've learned about Scripture.
И я беру то, чему я научился из Писания. И, например, я помогаю каким-то супружеским парам применять Писание в своей жизни. И еще одно, как бы, такое второстепенное, ну, как бы, дополнительный пункт хочу сказать, который важен для меня. Для своего публичного служения Слова я изучаю Слово Божье и объясняю его. Для своего личного служения Слова я делаю то же самое. Я не изучаю Фрейда. Я не изучаю Роджерса или Скиннера или еще кого-то. У нас появился популярный учитель в Соединенных Штатах, называется, его зовут доктор Фил. Я не изучаю доктора Фила. Многие люди слушают телевизионные программы под названием «Опра». Опера, не знаю, то есть женщина какая-то на телевидении. Я не слушаю оперу. Я не изучаю ничего из этого. Я изучаю Слово Божье для того, чтобы заниматься душепопечением с людьми. Ну, опять, чувствую себя лучше после того, как это сказал. Знаете, я очень старомодный. Деяния 8 глава, стих 35. Вы можете видеть пример Филиппа. Здесь мы видим Филиппа. Мы видим его личное служение Слова. Есть евнух эфиоплянин, да? Что он делает для того, чтобы помочь этому человеку? 8.35 сказано, что он взял Писание и из Писания благовествовал ему, проповедовал ему. Павел, что он делал? Посмотрите на 13 главу Деяний. Стих 32. Павел не делал что-то другое. Написано, что он проповедовал благую весть. Один из моих любимых текстов Писания – это Деяния 17 глава. Стихи с 22 до конца главы. И вы знаете, это очень важный текст. Это пример проповеди в Новом Завете.
What Paul preached in Athens.
То, что Павел проповедовал в Афинах.
Because we might be tempted to think that because of where he was.
Потому что мы можем начать так думать, ну из-за того, что Павел был там.
He might need to change his message.
Возможно, ему нужно было изменить свою проповедь.
In Athens he's dealing with all these philosophers.
Потому что в Афинах он встречается со всеми этими философами.
И
эти люди, они были такими очень образованными, очень интеллектуальными. И они были открыты всем философиям, которые входили на тот момент. Но читая с 22 стиха, что делал Павел, мы видим, что он проповедовал. Он показывал им истину о Боге. Он говорил о грехе и покаянии. Он говорил о суде. Он понимал, кто его слушатели. Но донося до них проповедь, он ничего не изменил. Он просто очень умело доносил или представлял им Писание и Евангелие. Но он все равно доносит до них истину Божьего Слова. Мы можем увидеть, что он даже начал с учения о Боге, что Бог сотворил мир. Он даже не старался доказать это каким-то образом. Он просто утвердил это. Я не помню, кто точно, но, по-моему, Мартин Лютер сказал следующие слова. Что Слово Божие – это Слово Божие как лев. Его не надо защищать. Просто отпустите его. А лев позаботится сам о себе. И оно будет приносить тот результат, который нужно, который Бог хочет постоянно. И какой результат был у Павла? Вы можете видеть результат в стихах с 32 по 34. Три результата. Одни насмехались и полностью отвергли то, что он сказал. Другие говорили, ну, мы хотели бы послушать еще что-нибудь об этом. А другие приняли то, что он сказал. Что изменилось?
Nothing.
Ничего.
Those people exist today.
Люди существуют такие же сегодня. Некоторые отвергают. У некоторых есть какие-то вопросы, с ними, возможно, нужно проводить больше времени. А некоторые принимают. Вы знаете, результаты зависят не от нас, это не наша задача. Наша задача быть верными в том, что, к чему Бог нас призвал. Посмотрите на Деяния 20 главу. В этой главе он дает обзор своего служения в Ефесе. Он был пастором церкви в Ефесе в течение 3 лет. И после этого он послал уже Тимофея туда. И вот он проходил недалеко от Эфеса в последний раз. Он находится на корабле, плывет по морю. И вот люди пришли туда, в порт, видимо, где он был, в последний раз его увидеть. И он делает такой обзор всего, что он делал в течение 3 лет. И он говорит в 27 стихе, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вот что я вам возглашал, вот что я вам говорил в течение всех этих трех лет. Мы можем увидеть еще больше пример Павла в послании к римлянам. Давайте посмотрим на послание римлянам, 10 главу. Стихи 14 и 15. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Знакомые слова, я знаю. Как слышать, если нет проповедующего? Проповедь Слова Божьего – это наивысший призыв. Посмотрите на первое послание Коринфянам, первую главу. И вы знаете, я должен быть честен с вами, потому что наступает время, когда мне самому нужно постоянно это напоминать себе. Потому что я могу уходить в сторону и увлекаться чем-то другим. И бывает время, когда я должен проповедовать, напоминая людям об этом. Мне нужно постоянно как бы перенаправлять их мышление. Потому что они ожидают, чтобы я это делал.
И
если что-то в какой-то момент не сделано в церкви, они считают, что пастор виновен в этом. Я тружусь в маленькой церкви. И, конечно же, есть много вещей, которые я должен делать. Но время от времени я беру тексты Писания, как то, который мы смотрели с вами, например, 2 Тимофея 4 главу, где Павел говорит Тимофею проповедовать Слово и посвятить себя этому. И я проповедую подобного рода тексты своим людям, чтобы напомнить и им, и себе, что является центром моего призвания. И иногда такое, ну, понимание, что это не может, нельзя как бы сделать. Иногда мне, может быть, приходится даже отменить какие-то встречи, которые я назначил с кем-то. Может быть, у меня какая-то встреча на пятницу с кем-то. Я должен был встретиться с кем-то, поговорить о чем-то. И мне приходится отменить это и перенести на понедельник или вторник. Потому что я не успеваю закончить изучение текста. И я должен аккуратно объяснить людям об этом. Знаете, мне нужно время для того, чтобы закончить изучение к воскресенью. Ну, конечно же, зависит от вопроса, о котором мы собирались поговорить. Ну, если человек собирается покончить жизнь самоубийством, конечно, я не буду откладывать встречу с ним на вторник. Ну, можешь подождать еще 5 дней, пока не совершать. Я с тобой встречусь попозже. Я это понимаю, конечно. Но на самом деле большинство вопросов не такого рода. И большинство вопросов, связанных с душепопечением, тоже не такие уж. Я проводил много встреч душепопечения с супружескими парами, у которых есть трудности в браке. И эти проблемы на самом деле не произошли за один вечер. Поэтому, если просто мы отложим их буквально на несколько дней, то сильно многое все не изменится. И я иногда полагаюсь на братьев нашей церкви, чтобы они помогли мне в каких-то вещах. Но всегда есть что-то, что не успели сделать из-за приоритета нашего призвания. Но первое послание Коринфянам, первая глава, стих 23. Снова Павел напоминает, что является центром его служения. Он проповедовал.
As another side note, Christ was at the center of his message that he always preached.
И еще одно как бы добавочное замечание, что Христос всегда был центром его проповеди.
It didn't matter what passage he was going to use, he was always going to explain Christ to people.
Неважно, какой бы текст он ни использовал, он всегда собирался или всегда объяснял Христа людям.
But with these examples, we understand what they considered the important part of their calling.
Вот со всеми этими примерами мы понимаем то, что они как бы видели важной частью своего призвания.
No matter where they were.
Независимо от того, где бы они ни были.
The apostles were preaching.
Апостолы проповедовали.
At times it was in public gatherings.
Бывали времена, когда они собирались вместе.
In Acts chapter 4 and Acts chapter 5,
в книге Деяний 4 главе, Деяний 5 главе.
It was before the Sanhedrin.
Еще они проповедовали перед Синедрионом.
In Acts chapter 5, we also see it was done house to house.
В Деянии 5 главе мы видим также, что они собирались по домам, проповедовали по домам.
The overall point of this is clear.
И общая цель всего этого нам ясна.
And you have this in your conclusion there.
И в заключении вот этой главы вы видите, у вас есть ваши конспекты.
Preaching is a commission that's been given to us.
Что проповедь – это поручение, которое было дано нам.
And that makes it very, very serious.
И это поручение действительно очень-очень серьезное.
Look at, or at least write this down in your notes, Ephesians chapter 4.
Запишите у себя в конспектах Ефесянам 4 глава.
Where it talks about the gifted men that Christ has given to the church.
Здесь говорится о одаренных людях, которых Христос дает церкви.
In fact, let's look at that briefly.
Давайте кратко посмотрим, кстати, на этот текст.
This is another way to describe our job description.
Это еще один способ, как можно описать то, чем мы занимаемся.
Ephesians chapter 4.
Ефесянам 4 глава.
Verse 11.
11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями.
Now, I'm going to have to definitely give you my what I believe is the interpretation of this verse.
Я вам расскажу, как я верю, в чем заключается толкование этого стиха.
How it applies to us today.
Как оно применимо к нам сегодня.
He gave some as apostles and some as prophets.
Он поставил одних апостолами, других пророками.
That was for the beginning of the church.
Это было для начала, для основания церкви.
We don't have apostles and prophets in that same sense today.
Мы не имеем апостолов и пророков в таком смысле, как они были изначально даны сегодня.
But we do have evangelists.
Но у нас есть благовестники или евангелисты.
And we have this fourth individual.
И у нас есть четвертые также личности.
Now, some are tempted to see five individuals in this verse.
Некоторые рассматривают пять здесь.
But there's only four.
Но на самом деле только четыре.
It's because of the Greek construction here.
И из-за конструкции греческого предложения.
The last two, pastor and teacher,
последние два, пастыри и учители,
the way the Greek is constructed there, it's talking about the same individual.
То, как построено греческое предложение, на самом деле говорит об одном человеке.
It's the pastor-teacher.
Пастырь-учитель.
And why is the pastor-teacher given to the church?
И почему пастырь-учитель дан церкви?
Verse 12 tells us.
12 стих говорит нам, для чего?
It's for the equipping of the saints.
К совершению святых на дело служения.
I mean, we equip the people through our preaching and teaching.
Созидаем ли мы людей или делаем ли мы их более совершенными через наши проповеди и учения?
And definitely some of that equipping is going to happen privately as well.
И понятное дело, что это учение может идти и на личном уровне.
But my counseling,
но мои душепопечительные беседы,
my discipling others,
мое ученичество с другими людьми,
my equipping others,
то, как я усовершаю, делаю более совершенными других людей,
begins on the pulpit every time I preach.
Начинается с кафедры каждый раз, когда я проповедую. Я работаю для того, чтобы делать более совершенными святых через проповедь. Чтобы они могли совершать дело служения, что в результате приводит к созиданию тела Христова. Пастор не может сделать это все.
So that's why preaching has to occupy the leading place of influence in the life of the church.
Именно поэтому проповедь должна как бы захватывать или иметь руководящую роль в церкви.
If you find a healthy congregation,
если вы найдете здравую церковь,
you'll find strong, healthy preaching.
Вы найдете и сильную, здоровое учение в этой церкви.
So we must devote ourselves to it.
Поэтому мы должны посвящать себя этому.
And we need to be skilled in it.
И нам необходимо тренироваться и обучаться, как бы становиться более умелыми в этом. Я хочу быть эффективным проповедником. Я хочу быть посвящен для того, чтобы мне становиться все более и более умелым в проповеди. И вы знаете, это очень-очень трудная работа. Откройте 1 послание Коринфянам 4 главу. 4 глава, 2 стих. 1 послание Коринфянам 4 глава. 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы используем этот стих, говоря о домостроительстве. И иногда мы даже учим людей, говоря на основании этого стиха, что им необходимо хорошо уметь управлять своими деньгами или временем. Но в контексте этого стиха здесь говорится о том, что мы должны хорошо управлять истиной. Нам доверена истина. И Бог ожидает, чтобы мы были хорошо управляющими или хорошо использующими эту истину. Чтобы мы заботились о ней. Мы должны следить, что когда мы используем истину, мы используем ее абсолютно точно. Мы ожидаем это от других людей в этом мире. То есть, ну, если вы встречаетесь с адвокатом, который не работает честно, или судья, который неправильно использует закон, особенно если он использует для какой-то личной выгоды, использует свое положение, и он извращает истину каким-то образом, обычно мы реагируем очень резко в отношении всего этого. Также мы смотрим и на докторов таким же образом, которые виновны в такого рода извращений. Если доктор является некомпетентным в своей области, и он причинил ущерб жизни какого-то человека, мы можем даже сказать, что эти люди являются преступниками. И есть определенные стандарты, говорим мы, которым люди должны соответствовать для того, чтобы не совершить подобного рода преступления. Но подумайте о том, что мы делаем. Мы говорим от лица Бога. Это самая серьезная, самая значимая ответственность, которая вообще может быть у человека. Говорить о Боге. Говорить от лица Бога. Поэтому очень важно для нас быть умелыми в том, чем мы занимаемся. Мы знаем, что сила не в нас самих. И мы знаем, что результат находится в Божьих руках. Но это никаким образом не извиняет нас, чтобы мы сказали, что мы можем лениться. Ну и, конечно же, это не может служить извинением, что мы не приобретаем навыки в том, чем мы занимаемся. У вас в конспектах есть определенные цитаты. И в начале конспекта тоже есть цитаты, которые я пропустил. И когда вы находите подобного рода цитаты, я не хочу, чтобы вы прям все читали слово в слово. Но в середине цитаты от Мартина Ллойда Джонса мне нравится это утверждение, которое он здесь сказал. Что проповедь должна стоять на первом месте. Что ее нельзя ничем подменять. Мне также нравится третья цитата Форсайта. Что с проповедью христианство стоит или падает. Потому что это то, что мы делаем всегда. И последняя цитата Элла Моллера. Он баптистский проповедник в Соединенных Штатах. Мы проповедуем, потому что не можем молчать. Бог не молчит. Он дал нам Слово, и мы должны доносить его до других.